Роджер. Последний бал. Часть первая. Свеча горит. Ее пламя — одинокий желтый язык в огромной каменной глотке зала. Оно не просто дрожит, оно трепещет. Колышется на конце свечного стержня с мелкой, почти истерической чистотой, как сердце загнанного зверя. Кажется, оно не боится сквозняка. Сквозняков в зале нет. Окна запечатаны, а тяжелые портьеры не шелохнутся. Нет, оно будто боится собственной хрупкости, своей обязанности быть единственным светом в этой поглощающей тьме. Каждое колебание — это испуг перед тенью, которую оно же и рождает, огромной и уродливой, пляшущей на стене за троном, словно пародия на былую мощь. Этот неровный свет не освещает, он обличает. Свет скользит по отполированному до зеркального блеска мрамору пола, и в этих пляшущих бликах проступают невидимые днем следы. Призрачные отпечатки сотен ног, ступавших здесь за века, торопливых шагов пажей, размеренной поступи советников, гордой поступи королей. Теперь пол пуст и отражает лишь холодное, пепельное сияние зари за высокими окнами. Луч света цепляется за золотые инкрустации трона, листья, геральдические львы, символы власти. Но при таком дрожащем освещении они не сияют, а лишь мерцают тускло и болезненно, как позолота на гробу. Свет скользит выше по белым мраморным лицам статуй предков, выстроившихся вдоль стен в вечном немом совете. Холодные глаза, высеченные из камня, под мигающим светом обретают странную живость. Вот этот, казалось, смотрит с молчаливым укором. А вот тот — с бесконечной усталостью. И все они, кажется, наблюдают. Зал этот гигантский сосуд, высеченный для гула голосов, шелеста шелков, звона бокалов, для дыхания и жизни сотен придворных, сегодня мертв и пуст. Воздух в нем не движется, он густой и спертый, пахнет старым воском, холодным камнем и пылью забвения. Гул толпы сменился звонкой, давящей тишиной, в которой слышен лишь тихий предательский треск горящего фитиля да собственное дыхание, неглубокое, размеренное, слишком громкое в этой гробнице величие. Свеча и тишина. И этот дуэт слабого живого огня и неподвижной каменной пустоты говорит громче любых речей о конце эпохи. Король сидит в центре этого безмолвия, и пляшущая тень от его короны колеблется на стене за ним, то растягиваясь в безобразного исполина, то сжимаясь до ничего, повторяя в причудливой пантомиме агонию его власти. Альдо I, 43-й по счету хранитель древа и камня, законный повелитель Вердении, восседал на троне предков, но это был не трон правящего государя. Это был постамент для изваяния поражения. Холодное каменное седло для всадника, чей путь оборвался на краю пропасти. Он не царствовал. Царствовать было не над чем. Он не правил. Правило теперь тяжелое, неумолимое поступь чужой армии за стенами дворца. Он просто находился здесь, в этом золоченом зале, занимая пространство между двумя реальностями. Той, где он был королем, и той, где королем уже не будет. Он завис в липком безвоздушном промежутке между сокрушительным поражением, которое уже случилось вчера, и физическим концом, который наступит завтра. Этот миг был хуже любого боя, ибо в нем не было ни действия, ни надежды, только ожидание. Его корона не символ власти, а ее окаменевшая тяжесть. Золотой обруч старого сплава, холодный как плаха, усыпанный сапфирами глубокого, сумрачного оттенка, того самого, что бывает на небе мгновение между последним лучом солнца и полной тьмой. Каждый камень, казалось, вобрал в себя сумерки его династии. Она не лежала на голове, она давила. Узкий бортик впивался в виски с тупой, настойчивой болью, пульсируя так тикающим его сознание часам. Это был не венец, а ошейник обязательств. Каждый грамм ее веса напоминал о невыполненном обете, о клятве защищать, которую он дал у алтаря, об обещании процветания, которое он нашептывал испуганным подданным после неурожая, о тихом договоре с тенью отца, чей взгляд с портрета казался теперь не гордым, а вопрошающим. Корона сжимала его череп, словно пытаясь вдавить внутрь все эти разбитые слова, всю рассыпавшуюся в прах веру. Он был разбит. Не как армия, отступившая в беспорядке. Это был иной, тотальный разгром. Разбита была внутренняя крепость, цитадель его «я». Стены самоуверенности, башни планов, мосты иллюзий — все лежало в руинах, и сквозь бреши дул ледяной ветер конечности. В этой внутренней тишине после грохота падения не осталось даже эха. Не было ни ярости, ни слез, только огромная, всепоглощающая трещина, прошедшая через самое сердце его существа. Потому он молчал. Это молчание было гуще любой тишины в зале. Оно не было пустым. Оно было наполнено до краев всеми несказанными приказами, непроизнесенными речами, неозвученными мольбами. Оно было монолитом, сковавшим его губы, гортань, душу. Он молчал с врагом у ворот. Он молчал с призраками прошлого в этом зале. Он молчал с самим собой. И в этом немом диалоге между сломанным королем и его тяжелой короной заключалась вся трагедия конца. Его взгляд тяжелый и неподвижный прилип к свече. Она была не просто источником света. Она была картой его мира в миниатюре. Маленький, хрупкий островок из теплого воска и живого пламени, затерянный в холодном, безбрежном море мрака, что сгущалось в углах зала и уже переливалось через порог королевства. Он видел, как тьма, словно прилив, медленно, неотвратимо наступала на золотистый круг спасения, сжимая его. Этот островок был Вердением, этот огонь — его династией, а он, сидящий в самом его центре, был тем, кто должен был защитить это пламя от всепоглощающего океана. Взгляд его был не просто созерцанием, это было узнавание. Точное, до мурашек повторение прошлого. Также 30 лет назад, почти день в день, он, мальчик со слишком прямой спиной, стоял в полутьме кабинета отца. В огромном камине тогда плясали настоящие языки пламени, а не этот дрожащий огонек. Король Эдгар, его отец, сидел не в кресле, а на простом резном табурете. Лицо его было освещено снизу, делая черты одновременно мудрыми и пугающими. Он не указывал на трон. Нет, он протянул руку к огню, позволив теплу омыть ладонь, а потом резко сунул пальцы в самый язык пламени, едва не коснувшись полена. Альда вскрикнул. Отец медленно отвел руку. «Власть Альда!» — сказал он тихо. И его голос смешивался с треском углей. «Это огонь! Посмотри, он греет. Без него холод и смерть. Он дает свет, чтобы видеть путь. Он собирает вокруг себя людей, и они тянутся к его теплу, как паутинки к костру в степи. Он снова поднес ладонь к теплу, и свет мягко лег на его кожу. «Но помни всегда!» Голос отца стал твердым, как сталь. Он не сжимал кулак, а лишь повернул руку, подставив огню самую нежную, уязвимую часть, внутреннюю сторону запястья. Но он может изжечь того, кто держит его в руках, дотла, оставив один пепел и боль. Управлять огнем — значит знать этот риск в каждое мгновение, знать, что ты всегда между теплом для других и сожжением себя. Теперь, 3 десятилетия спустя, тот урок вернулся к нему не памятью, а плотью. Альда почувствовал, как в углу его рта, сухого и потрескавшегося, дрогнула мышца. Он не усмехнулся. Это был скорее тихий внутренний спазм, гримаса, которую тело выдало вместо крика. Горькая усмешка, лишенная даже тени веселья, лишь бездонной едкой иронии, изогнула его губы. Как же точно пронеслось в его остывающем сознании, как же чудовищно, буквально точен был отец. Он не просто держал этот огонь. Он горел. Он был тем самым поленом, брошенным в костер долга и обстоятельств. Он чувствовал, как пламя поражения лижет его изнутри, выжигая дотла былую уверенность, амбиции, надежду. Чувствовал, как жар стыда и ответственности обугливает кожу, оставляя лишь нервы, обнаженные до самой боли. Он горел медленно, неярко, как тлеющая головня, не давая уже ни тепла, ни ясного света, но все еще испуская едкий дым отчаяния. Весь он стал воплощением того последнего предупреждения. Не правитель у огня, а жертва в его центре. И тишина вокруг была не благоговейной, она была тишиной после взрыва, когда от костра, гревшего целое королевство, осталась лишь эта одна догорающая свеча. И он сам пепел, который вот-вот развеет утренний ветер с востока, несущий запах вражеских костров. Три месяца назад. Военный совет. Маршал Лорен стоял перед дубовым столом совета, и его фигура, некогда воплощавшая несгибаемую твердыню королевства, казалась сейчас изможденной скалой, подточенной прибоем поражений. Его лицо было не просто изрезано шрамами. Оно было картой былых триумфов и нынешней катастрофы. Старые шрамы, белесые и впалые, тянулись через лоб и щеку. Отметинка клинка кадракского наемника у реки Серая Вода. Но теперь их дополняла новая, куда более глубокая география. Морщины беспокойства, прорезавшие лоб глубокими вертикальными бороздами, будто плугом отчаяния. Тени под его глазами были фиолетовыми и тяжелыми, как синяки, а в уголках гроздями собрались тонкие паутинные линии, расходившиеся каждый раз, когда он сжимал челюсть, чтобы не выдать дрожь в голосе. «Мы все поставили на кон, Ваше Величество!» — произнес он, и его голос, привыкший греметь на плацу, звучал хриплым шепотом, вынужденным пробиваться сквозь ком усталости в горле. Он сделал паузу, и его взгляд, лишенный былого огня, скользнул по поверхности стола.